Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея, с 12 главы, 38 стиха. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Только что они отвергли очевидное знамение, когда к Иисусу привели человека, одержимого бесами, слепого и немого. Они все это видели. Они видели человека с иссохшей рукой. Они видели, как он протянул ее вперед. И теперь они еще отваживаются сказать Иисусу: «Покажи нам знамение! Докажи, что ты действительно Мессия!» Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот, здесь больше Ионы». В этом коротком ответе Иисуса фарисеям он подтверждает 3 библейских факта, которые так часто отвергаются так называемыми библейскими критиками. Эти люди полагают, что у них есть власть решать, каким частям Библии вы можете верить, а каким нет. Какие части Библии настоящие и дошли до нас в оригинале, а какие фальшивка, добавленные. Какие части богодухновенны, а какие не богодухновенны? Какие истина, а какие миф? И история об Ионе – лишь один из библейских сюжетов, попавших в особую немилость у подобных критиков. Дело отнюдь не в том, что они имеют какие-то сомнения относительно того факта, что Иона был проглочен огромной рыбой. Нет, все гораздо серьезнее. Их проблема заключается в их представлении о Боге. Если у вас правильное представление о Боге, то история Ионы не будет вызывать у вас никаких затруднений. Даже если бы там говорилось, что Бог прислал пескаря, а не большую рыбу. Потому что Бог может сделать все. Представление о Боге – это одна из самых главных проблем человека. Она существует потому, что у людей есть тенденция создавать свой собственный образ Бога в своем сознании. Когда человек создает своего собственного Бога, он создает его просто как увеличенную проекцию самого себя. Человек создает своего Бога по своему собственному образу и подобию. Как часто нам приходится слышать: «Если бы я был Богом, я бы сделал это вот так и вот так, а этим бы я распорядился вот так вот, я решил бы это именно так». Поэтому существует так много людей, которым трудно принять откровение о Боге, которое дает им сам Бог, потому что оно иногда идет вразрез с их представлением о том, как бы они судили или как бы они правили вселенной. Или каким они создали бы человека, или что они сделали бы по поводу морали, чтобы они предприняли по поводу выбора. Именно поэтому многие отвергают Божье откровение о нем самом и отдают предпочтение своим собственным концепциям. Они предпочитают поклоняться самим себе таким образом, называя это изображение Богом. Как мы уже сказали в прошлый раз, у человека есть только 2 возможных бремени. Одно – это воля Божья, а второе – своя собственная воля. Давид видел, как люди создают себе богов. Он сказал: «Они взяли куски дерева, обточили их, придали им форму. Они делали себе маленького божка, ставили его на возвышение, окружали его свечами, зажигали перед ним благовония и поклонялись ему. Они молились и почитали его Богом, хотя это был всего лишь кусок дерева». Давид сказал об этих богах, созданных руками человека: «Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноги, но не ходят». Видите ли, Давид заметил, что человек создает своего Бога по своему подобию. Почему человек делает Бога с глазами? Потому что у него у самого есть глаза. Почему он приделывает своему Богу уши? Да потому что у самого человека есть уши. Человек создает своего Бога по своему подобию, только меньшим, чем он сам. И хотя у этого башка и сделаны уши, эти уши не слышат. Хотя у него и вырезаны уста, но он не может говорить ими. Таким образом, вы сделали его маленькой копией себя. Ну, а другие люди говорят, что у них своя вера, таким образом называя свою концепцию о том, во что они верят. Давид в своих наблюдениях не остановился на этом. Он сказал: «Подобны им, да будут делающие их». Если вы делаете маленького немого Бога, вы и сами становитесь немым. Если ваш Бог не может чувствовать, вы уподобливаетесь Ему и становитесь нечувствительными к голосу Божьему. Вы больше не слышите гласа Божьего. Вы больше не видите того, как действует Бог. Вы больше не ощущаете Божьего присутствия. Вы стали бесчувственным, потому что поклоняетесь бесчувственному Богу. Кто-то говорит: «Я никогда не видел Бога». Это потому, что вы слепы. «Я никогда не ощущал Божьего присутствия», — говорят они. Поскольку ваш Бог бесчувственен, вы тоже стали бесчувственны. Это сущее проклятие, когда человек становится подобным своему Богу, а его Бог — обыкновенный идол. Но огромное благословение, если человек становится подобен своему Богу, и при этом Бог его – истинный Бог. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Почему же это благословение? Потому что человек становится подобным своему Богу. Сделавшие их стали подобны богам, которых сделали. Человек становится подобен своему Богу. И если это истинный Бог, то это будет благословением во веки веков. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа, в образ Иисуса Христа. Мы становимся подобными нашему Богу. Мы должны каждый день становиться все более и более подобными Ему. Если мы истинно поклоняемся и служим Ему, этот процесс будет происходить непрерывно в нашей жизни. Иисус подтверждает, что история об Ионе является истинной, историческим фактом. Если ваше представление о Боге верно, то у вас не будет с этим никаких проблем. Но, а если у вас нет правильного представления о Боге, тогда вам будет трудно принять и все остальное, что делает Бог. Второе, о чем говорит здесь Иисус, это Его воскресение через 3 дня и 3 ночи. И это также является одной из излюбленных мишеней библейских критиков. Они отвергают факт воскресения Христа. Тем не менее, Он Сам говорит об этом, Сам утверждает это. Третье Его утверждение – это то, что воскреснут все, большие и малые, и предстанут пред Божьим престолом на суд. Наступит тот день, когда все люди всех возрастов предстанут пред Богом. Этого не избежит никто. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим. Об этом всеобщем воскресении говорит и пророк Даниил в 12 главе своей книги. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». И, конечно же, в Откровении, в 20 главе, в 11 стихе, Иоанн тоже дает нам очень яркое описание этого события. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Итак, однажды наступит этот самый судный день, и произойдет воскресение мертвых. И Иисус еще раз подтверждает это. Он говорит: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». Иону подчас называют горьким пророком. Он был исполнен ненависти. У него не было никакой любви по отношению к тем людям, которым он служил. Он испытывал обиду и злость по отношению к ним и очень негодовал из-за того, что ему пришлось служить им, этим ниневитянам. Он приложил все свои силы, чтобы избежать этой работы. Он нес свое служение по принуждению. Некоторые говорят: «Бог не будет заставлять вас делать то, чего вы не хотите, но Он может дать вам желание делать это». Так было и с Ионой. После 3 дней и 3 ночей, проведенных внутри этого кита, он стал согласен на все. Сами можете представить, какие там были условия. Господь, в принципе, не заставлял Иону идти туда против его воли. Но у него, несомненно, были хорошие способы, чтобы заставить его захотеть делать это. А Иона все равно продолжал упрямиться. Он все равно не хотел, чтобы ниневитяне спаслись. Поэтому даже уже придя туда, он лишь монотонно повторял одни и те же слова. «Еще 40 дней, и все будет разрушено». Никакой надежды, никакого увещевания от Бога. Но... тем не менее, услышав даже такое скудное послание, царь покаялся и приказал всем поститься. Постились все до единого в этом городе. Сам царь сидел во вретище и пепле. Они молились, они говорили: «Кто знает, может быть, Бог еще умилосердится?» Они покаялись от Иониной проповеди. И это было настоящее чудо! Иисус же пришел к людям с любовью и состраданием, но они отвергли Его. Я ничуть не сомневаюсь в том, что ниневитяне обязательно осудят их, потому что они покаялись от проповеди Иониной, а этот род отвергает слова самого Христа. Царица Южная, царица Савская, восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот, здесь больше Соломона. Когда человек отвергает Христа, этому нет никакого оправдания. В нем Бог дарует вам прощение грехов, и если вы отвергаете его, то из каждого народа восстанут люди, чтобы обвинить вас в тот судный день. Далее Иисус говорит об изгнании нечистых духов. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Так будет и с этим злым родом. Итак, Иисус говорит об изгнании нечистых духов или экзорцизме. Интересно, что, изгоняя духов, вы можете причинить человеку больше вреда, чем пользы. Если образовавшийся вакуум не будет чем-то заполнен, если место того духа не будет занято чем-то иным, тогда дух пойдет и найдет 7 других духов, еще худших себя, и приведет их с собой на старое место. Получится, что вы оказали человеку, медвежью услугу. Я верю в силу свыше, изгоняющую бесов. Я верю, что лучший способ изгнать тьму – это включить свет. Не ходить вокруг, размахивая кулаками, стараясь попасть в тьму. Не кричать и ругаться на нее, требуя, чтобы она ушла, потому что вы приказываете ей и связываете ее. А просто включить свет, и тьма пропадет сама собой. Свет и тьма не могут существовать рядом друг с другом. Поэтому, когда Иисус Христос входит в человеческую жизнь, когда сердце и вся жизнь человека открываются, чтобы принять Бога, этот истинный свет, тогда вся сила тьмы покидает его, будучи изгнанной и покорившись этой высшей силе света. Человек обретает спасение. Ему уже не нужно волноваться о том, что проблема может вернуться в еще худшей степени. Так что лучше, если вы будете приносить людям свет. Если вы будете приносить им Иисуса Христа, чтобы их сердце и жизнь могли быть наполнены им и его любовью. Потому что тогда силы тьмы сами уйдут, исчезнут под превозмогающей силой Бога. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот, матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Тем, кто придает очень большое значение ходатайству Марии, этот отрывок, должно быть, доставляет немало разочарования. Потому что, когда Иисусу сказали: «Послушай, там снаружи стоит твоя мать, она хочет поговорить с тобой», он ответил: «Кто матерь моя?» Он не бросил все и не побежал туда, говоря: «О, Мария, Матерь Божья, благословенная ты между женами, благословен плод чрева твоего, что же теперь делать нам?» Нет, он сказал: «Кто матерь моя?» Нигде в Писании не говорится, что мы должны обращаться к Марии, чтобы через нее получить благословение от ее сына. Нет в Писании ни одного места, ни одного даже намека на то, что ходатайство Марии может принести нам какую-то пользу. К сожалению, нет. Иисус сказал: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Он не сказал: «Чего не попросите у Марии во имя Мое». Я отнесусь к этому с особым вниманием, потому что любой сын относится к своей матери с особым вниманием и почтением. Он не сказал: «Не беспокойте меня, не просите меня об этом, поговорите лучше с моей матерью, и она все устроит, она передаст мне вашу молитву». Мне не хотелось бы находиться в зависимости от Марии, потому что я вижу, как к ней относился сам Иисус, будучи здесь на земле. «Кто матерь моя? Кто братья мои?» А потом, посмотрев по сторонам на своих учеников, он сказал: «Кто исполняет волю Божью, те братья, они мои сестры, они моя мать». В конце 13 главы мы обнаружим, что у Иисуса действительно были земные братья и сестры. По крайней мере, они были детьми его земных родителей, Марии и Иосифа. Иисус, конечно же, был Сыном Божьим. Мария была девственницей, когда Дух Святой сошел на нее, и она зачала и родила Иисуса Христа. Но учение о вечной девственности Марии не подтверждается Писанием. Более того, оно противоречит Писанию. Потому что в 55 стихе 13 главы мы читаем: «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его, Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами?» Это показывает, что его земные, сводные братья и сестры не верили в него. Помните, Иисус сказал: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем». Он знал, что это такое, когда твоя собственная семья отвергает тебя. Однажды его братья, желая увести его из толпы людей, даже сказали: «Да он же не в себе, он зашел с ума». Вот здесь по-гречески употреблено слово, которое, по сути дела, означает «шизофреника», человека, который разговаривает сам с собой. И Иисус сказал здесь абсолютную истину. Те, которые объединены Его узами, имеют между собой гораздо более близкие отношения, чем даже с родными братьями и сестрами, с которыми они не объединены во Христе. Иными словами, ваши отношения с вашей духовной, Божьей семьей будут ближе, чем с вашими родственниками по плоти, если, конечно, ваша семья по плоти не является одновременно частью и вашей духовной семьи. Многие из вас, несомненно, убедились в этом на собственном опыте. После того, как вы приняли Христа, вы, возможно, почувствовали какое-то растущее отчуждение между вами и вашими родственниками по плоти в семье. Но в то же время вы вошли в новую семью, которая сильнее объединяет людей, и связи в которой глубже и крепче. Поэтому-то Иисус, глядя на своих братьев, которые тогда еще не верили в Него, и сказал: «Кто братья мои? Кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».